по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 596-й выпуск сегодня по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня продолжаем чтение книги Иова. У нас с вами сегодня продолжение того, что, собственно, началось в прошлый раз. Мы знакомимся с Илиуем, и мы читаем то, что начинает говорить Илиуй. Илиуе будет очень сложно говорить с Иовом сразу по нескольким причинам. Но сейчас мы до этого дойдем. Я не знаю, что у нас сегодня с трансляциями, но в любом случае вы нам можете писать через сайт theos.fm или через приложение Theos. И если вы смотрите или слушаете нас в трансляции, то пишите нам по теме трансляциями, где вы нас смотрите и слушаете, прежде всего в наших основных группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии, но и других группах, других сообществах. Вчера пришла такая молитвенная нужда, такая просьба, пишет Татьяна, срочно молимся о Михаиле Завала. Это Михаил, который писал нам и сообщение, которого мы читали в позавчерашнем эфире. Пишет Татьяна про Михаила. Упал с 5-го этажа, могут ампутировать ногу. Присоединяемся в молитве. Молились за него вчера, сегодня будем продолжать. И, Татьяна, пишите, пожалуйста, что узнаете, пишите новости. Это серьезно, мы будем продолжать о Михаиле молиться. Вот, дальше. Так. По поводу молитвы пишите. Общая молитва о душевном покое. Да, необходима общая молитва о душевном покое. Есть сообщества, в которых такая молитва действительно практикуется. Но мы с вами еще дойдем до этого, когда будем читать, в частности, послание к Ефесянам. А сначала все-таки Божья благодать, то есть сначала прощение Бога, сначала то, что Бог прощает нас, то, что Бог оправдывает нас, и потом уже покой. Душевный покой без того, чтобы покаяться перед Богом, без того, чтобы получить прощение грехов, вот такой душевный покой — это пустышка. Да, вот я как-то уже говорил, давайте идти в ад, но так, чтобы было удобно. Это один подход, да? А другой подход, давайте идти в ад так, чтобы было спокойно при этом. А вот нет. Нет человеку покоя, пока он не найдет Бога. Поэтому сначала, конечно, мы приходим к Богу в покаянии. Сначала мы приходим к Богу и просим у Него прощения. И Он нам дает свою благодать. Благодатью вы спасены через веру. Тот же апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. А потом уже речь идет о покое дальше. Но вот до этого покой может быть весьма обманчив. Я понимаю, что есть случаи, когда человек настолько волнуется, настолько беспокоен, что ему нужно просто успокоиться. И это вполне оправданно. Я не об этом. Я о том, что все-таки есть определенный непокой, который нужен человеку, пока он не придет к Богу. Потому что если он будет успокоен настолько, что и покаяться не захочет, покаяться не сможет, да все у меня хорошо, все будет здорово, то такой покой окажется смертельным. Пишет Константин, не прилепляйся к людям, потому что зависимость от людей препятствует упованию на Бога и препятствует общению с Духом Святым. Ребята, мы живем в Новом Завете. Дух Святой должен быть вашим другом, поддержкой и так далее. Бывает, что людей вообще рядом нету. И что теперь? Вешаться? Конечно, нет. Общение с Духом Святым вам в помощь. Дальше он продолжает. Да, действительно, когда человек страдает плотью, он перестает грешить. Это есть в моей практике. Вот и то, и другое, смотрите, и вообще, ведь тут какая вещь. Да, мы действительно живем в Новом Завете, никто не будет с этим спорить. Но при этом носите бремена друг друга. Да, но при этом долюбите друг друга. При этом поддержка, которую мы оказываем друг другу. И да, при этом вы правы, не прилепляться к людям более чем к Богу. Вот смотрите, опять-таки, Начинается все, знаешь, с наших отношений с Богом. С наших отношений с Богом. Дальше уже идут наши отношения с людьми. И вот если наши отношения с Богом здоровы, если наши отношения крепкие, тогда будет одна история. Тогда мы сможем выстраивать отношения с людьми. Если отношения с Богом проблематичны, у нас выбор. Либо мы работаем над улучшением этих отношений, мы, в частности, обращаемся к Богу в молитве, мы разбираемся, что не так, просим Бога показать нам, что не так. Либо мы начинаем, и вот здесь как раз то, о чем вы говорите, наверное, мы начинаем заменять отношения с Богом отношениями с людьми. И мы ищем поддержки, которую могли бы получить у Бога, которые должны бы получить у Бога. Но мы начинаем искать эту поддержку у людей. Во-первых, они не могут нам ее оказать. То есть они в принципе не могут нам оказать. Во-вторых, с нашей стороны даже неправильно там ее искать. Да, это вот, как говорят, искать черную кошку в темной комнате, если там этой кошки нет. Вот это вот та самая кошка, которой нет. Необходимо, возможность поддержки у людей там, где, или в тех случаях, когда нужна поддержка для Бога, от Бога, извините. Но при этом мы действительно призваны друг друга поддерживать, мы действительно призваны друг друга укреплять. Вот и то, и другое. Это как в браке. Да? Любовь между мужем и женой укрепляется, когда и муж, и жена по-настоящему крепко любят Бога. Если она говорит ему, знаешь, ты в моей жизни второй. Или он ей говорит, ты в моей жизни вторая. Это вполне нормально, если первый — это Бог. Вот первое отношение — это отношение с Богом. А если это искренние, настоящие, чистые отношения, то отношениям в семье это только поможет. Это только их сделает более крепкими, более, ну, скажем так, настоящими. Но с другой стороны, это юношеское, иногда и не очень юношеское, обожествление своего близкого, обожествление своего супруга. Да, вот он у меня такой, он для меня как, я за ним как за каменной стеной, он для меня как Бог. Или вот ты моя, или там она моя богиня, да, она моя, там, и так далее. Оно, конечно, ведет к развалу, потому что мы приписываем другому человеку те качества, которых он в принципе иметь не может. Ой, тут география наши с вами, вы продолжаете писать, откуда вы, и тут очень интересные географические названия, знаете, мне нравится. Поселок Мужи, или Мужи, я думаю, все-таки Мужи. Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет нам оттуда Иван. Татьяна пишет из Кандалакши. Мурманская область, вот такие вот места. Ну вот, спасибо вам большое за то, что вы продолжаете нам рассказывать, откуда вы и где вы нас, откуда вы нас слушаете. Яна Страускайте продолжает. Да, Иов был праведником, и его не надо было проверять. И он знал, что Бог не оставит его. Иов – прообраз Иисуса, пишет Яна. Значит, смотрите, есть письма, есть сообщения, есть мнения, по поводу которых я просто беру и сразу говорю «нет». Вот «нет» — это недопустимо, «нет» — это несовместимо с христианством. Есть мнения, по поводу которых я говорю, знаете, существуют христиане, которые придерживаются этого мнения. Я этого мнения не придерживаюсь, и есть немало христиан, которые тоже этого мнения не придерживаются. Вы можете найти комментаторов, вы можете найти авторов, которые говорят об Иове как о прообразе Христа. Такое мнение в христианской церкви действительно есть. Далеко не все с ним согласны. Я лично с ним абсолютно не согласен, но, ну, скажем так, это мнение не препятствует тому, чтобы человек был христианином. Прообраз Иисуса Христа в данном случае это слишком высоко. Когда говорят о том, что это прообраз Христа, обычно ссылаются на то, например, что он страдал, что он был отвержен, он был отвержен друзьями, он был не понят и так далее. Но вспомните, пожалуйста, те слова, которые говорит Бог Отец Иисусу Христу, или об Иисусе Христе. Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот Сын мой возлюбленный, его слушайте. Да? Прославил и еще прославлю. И запомнив это, дочитайте до конца книги Иова и почитайте, какие слова будет говорить Бог Отец Иову, и как Иов на эти слова отреагирует. Так что я абсолютно не согласен со взглядом на Иова как на прообраз Христа, но понимаю, что в христианской церкви этот взгляд существует. Марина Платонова пишет: «Спасибо за ваши лекции». Опять, я все-таки хочу, чтобы это были не просто лекции. Это все-таки должно быть такое побуждение к самостоятельному изучению Слова Божия. Вот Яна слушает, общается, участвует в этом обсуждении. Она с нами не согласна во многом, в серьезных вопросах. Но мы ведем диалог, мы беседуем. Это диалог, в центре которого сам Бог. Это диалог вокруг Божьего Слова. Я надеюсь, что именно это и будет. Не бойтесь, пожалуйста, не соглашаться. Да, есть вещи, есть несогласия, которые несовместимы с христианством. Но в этих случаях, кстати, мы тоже озвучиваем, об этом мы тоже говорим. Но опять-таки главное, чтобы среди нас проповедовалось Слово Божие, главное, чтобы это Слово Божие также проповедовалось в окружающем мире, чтобы эта проповедь Божьего Слова не ограничивалась нашим с вами сообществом. Пишет Андрей Порохин: «Вера — это в личность, в этом происходит доверие. Бог любит нас не потому, что мы должны что-то Ему. Он любит нас только за то, что мы Его дети, за то, что мы Его приняли». Вот за то, что мы Его дети, да, Андрей, скорее, как свое творение. Он любит нас, как свое творение. Но вот за то, что мы Его приняли, нет, конечно. Ведь Христос возлюбил нас еще когда мы были грешниками, еще до того, как мы Его приняли. Христос любит и тех людей, которые Его отвергают. Это удивительная вещь. Он не может дать им прощение, потому что они не просят об этом. Это как, знаете, вот есть некая смертельная болезнь, есть некое средство от этой болезни, есть некое лекарство. Человек говорит: а я не буду принимать этого лекарства. И вот так же и здесь. Человек говорит: а я не буду общаться с Богом. Но Бог продолжает предлагать это средство, предлагать это лекарство, это спасение. Вот поэтому я думаю, что здесь нужно просто быть немножко осторожнее в том плане, что Бог любит, конечно, не потому, что мы Его приняли, не потому, что мы Его ответили. Бог любит до этого. Дальше про праведность, неправедность Иова. Как же сказано в Слове, пишет Никита Погребенко, спрашивает, как же сказано, нет праведного ни одного. Ну и дальше эта дискуссия про праведность Иова у нас продолжается. Но Иов был праведным, спрашивает Жанна. Все зависит от того, какой правдой ты живешь, добавляет она. Тоже Жанна. «Да дарует нам Бог, — пишет Галина, — да дарует нам Бог силой Духа Святого возрастать и преуспевать в праведности». Смотрите, какая вещь. Да, Бог был, да, Иов был праведный, и при этом он стоял на границе, скажем так, на границе падения, от которого Бог его уберег. Как это получается? Почему это так? Иов во всех своих страданиях продолжает уповать на Бога. Вот это упование на Бога становится для него как бы якорем. Этот якорь брошен, и этот якорь стоит очень крепко. Праведность Иова в том, что он уповает на Бога, в том, что он не отворачивается от Бога. Спор между Богом и сатаной как раз был в том, предаст ли Иов Бога, и вот служит ли Иов Богу только потому, что Бог дает все Иову. Да, помните, вот ты ему все дал, естественно, он тебе служит. Но Бог говорит: нет, вот попробуй, да, попробуй. И вот удивительная история с Иовом. Иов остается праведным в том плане, что даже в это переживание, даже в эти тяжелые моменты он держится за Бога. А потом Бог его упрекнет за некоторые из тех вещей, которые он говорил. Если мы с вами скажем: ну вот, Иов там ушел в грех и так далее, это будет неправильно, это будет искажением картинки Иова. Но с другой стороны, если мы скажем, что Иов был абсолютно безгрешным, это тоже будет искажение картинки. Почему? Потому что все человечество, каждый человек согрешил, Иов тоже. Каждый человек имеет в себе греховную природу. И вы отмечаете в ваших сообщениях, вы отмечаете в ваших комментариях, что единственный, кто не имеет греховной природы, это Иисус Христос. Вот, но Иов-то как раз стоит вот на этой интереснейшей грани. Его праведность в том, что он держится за Бога. Вот тот факт, что он держится за Бога, помогает ему, в частности, противостоять и греховной природе тоже. Мы видим в книге Иова моменты, когда греховная природа почти уже берет верх, но Бог останавливает. А Бог успокаивает, вот в этом смысле, да, успокаивает Иова. Потом Бог явится Иову сам. Жанна Михайлова пишет: несмотря на то, что Иов был богобоязнен, это не помешало ему впасть в грех. Думаю, что все-таки он в грех-то совсем не впал, Жанна. Он был к этому очень близок. Он действительно говорил всякие вещи. Вот. И действительно, он проявил эту гордыню, о которой мы с вами много говорили. Но! И тут еще одно но. Понимаете, когда Бог открылся Иову, Иов был готов покаяться. Иов просто взял и покаялся. В частности, это указывает на то, что Иов и был Божьим человеком. А опять я хочу вернуться к вот этому противопоставлению, которое я уже здесь как-то приводил. Вот покаяние и самооправдание. Да, когда человек служит Богу, когда человек любит Бога, и если он в какой-то грех впадает, его поднимают, его обличают, что он делает? Он кается. Когда человек не служит Богу, когда человек не хочет стремиться к отношениям с Богом, и он впадает в грех, его вот в этом ловят как-то, да, вот обличают, что он делает? Он начинает оправдываться. Иов говорит, фактически он скажет: я ничтожен. А человек, который не любит Бога, у которого нет этих личных отношений с Богом, он скажет: ну, я, может быть, и виноват, но есть такие-то обстоятельства. Вот Иов никаких этих «но» не приводил. Еще один пример. Это царь Давид, человек по сердцу Бога. Да, нашел я человека, Бог говорит, по сердцу моему. А Давид впал в грех. Он кается. Он не говорит: слушай, Бог, я, конечно, я неправильно сделал, но Версавия была такая красивая. Или: Бог, я неправильно сделал, но ты знаешь, мне было так одиноко. Он просто кается перед ним. Почитайте по этому поводу 50-й, например, 50-й Псалом. Он просто принимает то, что говорит Бог. Вот в этом принципиальная разница. Тут напоминают нам: все согрешили и лишены славы Божьей. Да, и вот этот факт как раз и проявляется в том противостоянии, которое в каждом из нас есть. «Грех Иова в отсутствии смирения», пишет Оксана. Да, и милость Бога в том, как он Иова принимает, в том, как он Иова восстанавливает, в том, как он потом Иова возвысит. И тут тоже интересная история, потому что можно себе предположить, можно себе представить, что вот человек такой, как Иов, да, он пройдет через эти испытания. Даже скажу так, подойду немножко к этому по-другому. Вот если бы Иов, проходя через эти испытания, не наговорил глупостей, если бы Иов не махал кулаками на Бога, да, я вот прямо так, можно здесь и сказать, как оно и есть, если бы он всего этого не делал, мы бы читали книгу Иова, мы бы сказали: ну, да, он, конечно, хороший человек, но я так не могу. Это не про меня. Знаете, почему книга Иова про нас? Потому что у нас та же история. Мы мучимся с нашей греховной природой. Мы уповаем на Святого Духа, да, в отличие от Иова, в нас живет Святой Дух. И это важная вещь, это важное противопоставление между ветхозаветным миром и новозаветным миром. Но для нас тоже вера — это некий якорь, а жизнь — это вот то самое житейское море. И нас тоже иногда кидает из стороны в сторону. И вот тогда вопрос: а крепок якорь или нет? Смиренным ты становишься только тогда, когда жизнь тебя побила, и вот тогда, пишут нам, ты понимаешь, что ты ничто. Да, вот это книга Иова. Понимаете, я очень рад, друзья мои, что мы с вами вот так сначала до конца эту книгу читаем, без пропусков, без купюр, А мы просто получаем общую картинку. А картинка это именно такая. Иов возрастает в непознании Бога, Иов возрастает в смирении, но при этом он проходит через серьезнейшие испытания. А вот это последний комментарий был от Оксаны Белоусовой. Да, спасибо, Оксана, вы очень четко этот момент заметили. Вот об этом книга Иова. Это не просто рассказ про праведника, который, опять-таки, праведник в данном случае это что? Да, он праведен праведностью Божией. И это не просто рассказ про праведника, который всегда все правильно говорил, все правильно делал и так далее. Это рассказ про живого человека, который проходит непростой этап в жизни. И вот на пути этого человека, на жизненном пути этого человека появляется Элиуй. Имя Элиуя, кстати, означает «Господь Бог мой» или «Яхве Бог мой». И Элиуй, самый молодой участник всего этого разговора, Элиуй долго стоял и слушал. И Элиуй, знаете, как иногда бывает, вот идет обсуждение какого-то вопроса, и ходят по кругу, повторяются одни и те же аргументы. Но за пределами вот этой окружности, ограничивающей наш круг, есть что-то очень важное. И вот Элиуй как будто выводит нас за пределы этого круга. Сегодня об этом будем говорить, и уже в понедельник будем читать ваши комментарии, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы любим Тебя, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, Боже, направь нас сейчас, научи нас. Молим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать и постигать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 596-й выпуск. И мы с вами в книге Иова. Мы закончили большой раздел книги Иова и переходим, пожалуй, к самому важному разделу. Трое друзей Иова пытались что-то сказать. Ничего хорошего у них не получилось. Говорил человек, который опирается на личный опыт, это Элифаз. Говорил законник, легалист, это Вилдад. И говорил человек, который ссылается, ну, скажем так, на науку или на законы того, как действует Бог в этом мире. Это Сафар. Каждый из них на самом деле говорил по-разному, но говорили они все одно и то же. Иов, ты виновен. Иначе ты бы не страдал, ну и вот ты признайся, в чем ты виновен, и тогда ты не будешь страдать. Говорили они всякие другие вещи, ссылались на видение, ссылались на некое откровение, за которым стояла в конечном счете банальность. Говорили о том, что неправедные очень быстро получают возмездие, и Иов сразу парировал, он обращал ведь внимание на то, как долго порой живут, ну, совершенно неправедные люди. Распространяли они всякие сплетни, и это уж совсем вывело Иова из себя, потому что Иов начал оправдываться. И постепенно Иов начинает все больше и больше оправдываться. И, признавая правым себя, он автоматически, сначала даже сам того не замечая, признает или объявляет неправым Бога. И вот это постепенно становится все более и более заметно. В конце концов, мы видим, что у Иова особая болезнь – это эгоизм или себелюбие в жесткой, суровой форме. Он начинает хвастаться своими достижениями.
Он говорит о том, что было с ним когда-то. Он сравнивает это с тем, что есть сейчас. И он приходит к тому, что Бог его довел до такой ситуации. В конце концов, друзьям оказывается очень трудно что-то ответить Иову. И вот 32 глава начинается, первый стих. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову», а дальше очень важно, «потому что он был прав или праведен в глазах своих», внимание, в чем была проблема Иова? Его себелюбие и его самоправедность. Друзья перестали отвечать Иову, потому что он был праведен в глазах своих. Он сам считал себя правым, и он был не готов слушать других людей. Что же дальше? А дальше в этой толпе слушателей есть еще один человек, который хочет сказать. Помните, я предположил, и это предположение подтверждается, что дебаты Иова с друзьями были, скажем так, общественными. Они были открытыми. Люди могли слышать и слышали, что происходит. И вот среди этих людей был человек по имени Елиуй или Элиуй. «Тогда воспылал гнев Элиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова». Этот человек жил в Аравии, то есть, ну вот, скажем так, это араб того времени. «Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога». Это то, о чем мы говорили. Иными словами, Иов называл себя праведным. Бога же, соответственно, неправедным. Даже если он это не озвучивал, так оно и было. Вот так в его постановке вопроса все и звучало. Дальше. «А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». И об этом мы также говорили. Проблема с друзьями Иова заключалась в том, что они не могли ответить. А теперь еще одно наблюдение. Знаете, почему друзья не могли ответить Иову? Потому что Иов считал себя праведным и отказывался, да-да, просто отказывался слушать кого-либо еще. Самоправедный человек, человек, который считает правым себя, часто оказывается еще и глухим человеком. Он не слышит чужое мнение. Ему не важно, что говорят другие, потому что он прав в глазах своих. Как-то мне позвонила одна женщина и говорит: «Вы знаете, у моего сына проблемы, да и у меня с ним проблемы. Раньше он был верующим человеком, а сейчас такое ощущение, что он все знает. На любые вопросы у него есть ответы. И никаких возражений он просто не хочет слушать. Он считает себя в свои 18 лет правым во всем. Я не могу его переубедить. Что делать?» Знаете, друзья, как я ей ответил? Я говорю: «Да, вы не можете его переубедить. Это реальность. Человека, который прав в глазах своих или праведен в глазах своих, переубедить невозможно. Но когда человек приходит в это состояние, вот тогда с ним начинает работать, с ним начинает действовать сам Бог». К 32 главе совершенно очевидно стало, что Иов праведен в глазах своих. Друзья, конечно, отвечают ему неправильно. Но знаете что, даже если бы они ответили правильно, он бы их не услышал. И вот Бог приводит Элиуя, и Элиуя оказывается таким мостиком. Между чем и чем, сейчас разберемся. Смотрите, была беседа Иова с друзьями, причем было три раунда, и Сафар в третьем раунде даже не участвовал. Просто у Иова была возможность говорить побольше. А дальше с 32 по 37 главу. Самый длинный монолог в книге Иова. Длиннее даже, чем монологи самого Иова. Это речь Элиуя. То есть это мостик между, с одной стороны, беседой и речами Иова, А с другой стороны, в 38 главе мы бы с вами могли ожидать, что вот будет ответ Иова, он что-то скажет, он что-то возразит. Нет, ничего он не скажет. Ничего он не успеет возразить. Потому что в 38 главе, сразу после Илиуя, начинает говорить Бог. Так что речь Илиуя — это мостик между Иовом и его друзьями, с одной стороны, и вопросами, которые задает Бог Иову, с другой стороны. Мостик между речами друзей и речью Бога. Илиуй как бы подготавливает почву для того, чтобы Бог вмешался во всю эту историю. Самая длинная речь. Речь, которую Иов не прерывает. Речь, на которую Иов не отвечает. Ну, потому что у него нет возможности ответить. Да я думаю, что и нечего ему ответить. Речь, которая сказана, и мы еще с вами об этом прочитаем, под действием или в результате действия Божьего Духа. Илиуй не говорит от имени Бога. Кстати, очень опасно взять и начать говорить от имени Бога. Однако Божий Дух говорит в нем и через него. Видите разницу? Не Илиуй от имени Бога, а Божий Дух через него. Илиуй отвечает на многие вопросы, которые задавал Иов. Ну, давайте продолжим читать 4 стих. Илиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Илиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. Илиуй по нормальной, восточной, а я надеюсь, не только восточной традиции, ждал, пока скажут старшие. Он не спешил перебивать старших, хотя ему явно было что сказать. Вот когда стало очевидно, что друзья больше не отвечают, а Иов уже сам не говорит, тогда Илиуй выходит на сцену. 6 стих. «И отвечал Илиуй, сын Вархиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». Он действительно уважает этих людей. Он с ними не соглашается. Он скажет им, что они все неправильно тут наговорили, неправильно отвечали. Но при этом он относится к ним с почтением, как к старцам. Обратите, пожалуйста, внимание, что седые волосы друзей Иова, даже самого старшего из них, скорее всего, Сафара, никак им не помогали. Когда я был молодым пастором, когда я только пришел на пасторское служение, я видел в церкви пожилых людей с седыми волосами. И мне казалось, что седина в голове равна мудрости. Со временем я понял, что седина в голове равна всего лишь седине в голове. Иными словами, предположение о том, что вот пожилой человек будет особенно духовным или особенно мудрым, это положение далеко не всегда подтверждается. Но Илиуй ждет. Илиуй ожидает услышать ответ, но так и не слышит его. 7 стих. «Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетние получают мудрости». Вот, однако, этого так и не произошло. И тут Илиуй подходит очень-очень близко к тому, что мы видим в Новом Завете. 8 стих. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Дух Божий в человеке. Дыхание Божие дает человеку разумение. Тут важно не вчитывать в Ветхий Завет то, что мы знаем из Нового Завета. В Новом Завете Дух Святой постоянно пребывает на христианах. В Ветхом Завете Дух Святой сходил на верующих людей для решения конкретных задач, для осуществления какой-то конкретной деятельности. Так что я думаю, что не стоит интерпретировать здесь «дух в человеке» как третье лицо или третья ипостась Троицы. Скорее, это дыхание Бога в человеке, Божье присутствие в человеке. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. И Левый говорит, что без Божьего присутствия, без Божьего действия ни о какой мудрости, ни о каком разумении не может идти речь. А вот так, когда есть Бог, есть и премудрость, есть и разумение. И противопоставление, то, о чем я уже говорил, вопрос не в том, сколько вам лет, вопрос не в том, насколько у вас седые волосы, и даже не в том, есть ли у вас эти волосы. Вопрос в другом. 9 стих. «Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение, и я». Идея о том, что истина открывается только пожилым людям, это неправильная идея. Кстати, иногда говорят, вот он такой молодец, он преподает английский язык уже 20 лет. Один мой знакомый, профессиональный преподаватель с очень хорошей репутацией, немного посмеивается над такой фразой. Он говорит, преподает английский язык уже 20 лет, и все 20 лет делает это стабильно плохо. Понимаете, само указание на многолетие ничего не значит. Есть люди, которые много лет даже в церковь ходят, но в Господе так и не растут. Поэтому идея выстраивать и представлять себе некую пропорциональную зависимость между возрастом и духовностью, эта идея обречена.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать». То есть Илиуй слушал очень внимательно. Он слушал, потому что хотел услышать то, что действительно отвечает на вопрос. 12 стих. «Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его».
Подождите, как же не обличает?
Они же все только этим и занимались. Не в том обличали. И уж, конечно, не отвечали на его слова. Помните, мы обращали внимание на то, что вот эти ранние реплики друзей Иова, да и все реплики друзей Иова на самом деле, это ответы на вопросы, которые Иов не задает. Это правильные ответы на существующие вопросы, но не на вопросы Иова. Вот Илиу это понимает. 14 стих. «Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему». Он говорит им неприятные вещи. 16 стих. «И как я ждал, они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я». Давайте остановимся здесь. Друзья пришли к тому, что не отвечают Иову. Речь Иова зачастую абсолютно искаженная, его представление остается без ответа, и Илиуй не может этого принять. Неправильно, что никто не ответил Иову. На каком же основании Илиуй решает отвечать ему? А вот 18 стих. «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам». Ну, то есть у Илиуя уже накипело, он должен сказать, потому что иначе его прорвет. Хотелось бы мне, чтобы у многих христиан было такое ощущение долженствования, потому что у нас зачастую бывает так, что, скажем, если очень надо, А если не очень надо, то промолчим. Причем иногда возникает вопрос. А что требуется, чтобы вывести человека из этого удобного состояния самосозерцания? 20 стих. «Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой». Вот эта концовка «Сейчас убей меня, Творец мой». Если я говорю неправду, если я что-то искажаю, то ты убей меня сейчас, сразу. Вот это взгляд Илиуя. Он говорит, я не умею льстить. Ну, то есть у него нет лицеприятия. Мы читаем, что он не будет смотреть на лицо другого человека. Илиуй подходит к своему ответу. Он как бы говорит две вещи. Во-первых, мне есть что сказать, потому что мне открывает это Бог, и это еще не сказано, и это важно. Во-вторых, он говорит, что высказываться будет без лести. Ему не надо никого умасливать, уговаривать. Не надо ни на кого производить впечатление. Кстати, когда мы просто пытаемся на других произвести впечатление, зачастую это бывает очень грустно. И переходим к 33 главе. Илиуй доходит до сути. Потому что 32 глава – это такое предисловие, это начало речи Илиуя, это знакомство с ситуацией, в которой говорит Илиуй. А дальше его речь. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое». Иов говорит, мне не надо ни перед кем выслуживаться, мне не надо делать так, чтобы я кому-то понравился, но то, что сейчас есть во мне, я готов передать вам. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Подождите, но Иов хотел говорить с Богом. Он собирался встать перед Богом. Что же делает Илиуй? А помните, у Иова был еще один мотив. Кто бы встал между мною и Богом? Кто бы помог нам? Кто бы, ну, говоря современным языком, разрулил эту ситуацию? 5 стих. «Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Вот я по желанию твоему, вместо Бога, я образован также из брения». Буквально из пыли. Он говорит, Иов, я такой же человек. Но Бог будет говорить через меня. Представляете? Иов говорил, Боже, обратись ко мне. И, возможно, ожидал какого-то сверхъестественного результата. Илиуй же говорит, послушай, Иов, я буду представлять тебя перед Богом. Буду, потому что я такой же человек, как и ты. Это уже не сверхъестественно, совершенно естественно. Но Илиуй также указывает на свое посредничество. Он оказывается посредником между Богом и Иовом. 7 стих. «Поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». Иов просил о возможности поговорить с Богом. Но вы помните, что разговоры с Богом были не совсем простыми, так скажем. Вот Илиуй говорит, тебе не нужно бояться, просто откройся. И дальше Илиуй показывает, как хорошо он услышал слова Иова. «Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником». поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими». Это Элиуй повторяет фактически слова Иова. И вот тут он видит центральную ошибку Иова. 12 стих. «Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека». То есть, Иов пытается призвать Бога к ответу. Но это возможно только между равными. Или это было бы возможно, если бы Иов был выше Бога. Но Иов ниже Бога, потому что Бог выше любого человека. И Бог ни перед кем не будет оправдываться, он ни перед кем не будет отвечать. Даже перед Иовом, даже при том, какой классный праведник был этот самый Иов. 13 стих. «Для чего тебе состязаться с ним, то есть с Богом? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. То есть Бог говорит, но говорит не так много. 16 стих. «Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свои наставления, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». Порой Бог говорит «нет». Вот друзья воспринимали судьбу Иова как судьбу человека, который получает справедливое наказание. Элиуй же говорит две вещи. Во-первых, Бог не обязан в принципе отвечать на этот призыв Иова. Иов призывает Бога посостязаться. Но кто такой Иов, чтобы ставить Богу какие-либо условия? А во-вторых, при том, что друзья считали, что у страданий Иова только одна цель, оказывается, есть еще одна. К этой цели мы сейчас постепенно и подойдем. «Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом», читаем мы в 18 стихе. Что это значит? Бог посылает испытания, чтобы мы не упали в пропасть. Бог посылает испытания, чтобы мы не умерли от оружия. Бог посылает испытания, чтобы закалить нас и чтобы укрепить нас. Оказывается, испытание, которое посылает Бог, это еще и защита для нас. Друзья говорили о наказании, а оказывается, это защита и наставление. Испытание для нашего укрепления. 19 стих. «Или он вразумляется болезнью на ложе своем, или жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи». Бог выводит человека из зоны комфорта. Выводит, чтобы изменить его жизнь. Когда человек говорит: «Мне не нужен Бог, я все знаю», это может означать, что Бог сейчас, очень скоро начнет вести его и менять его именно таким образом. В следующий раз продолжим читать 33 главу, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.